Хитрый лис Митя достиг своей цели. По крайней мере, желание вежливо распрощаться и улизнуть под каким-нибудь благовидным предлогом оставило меня еще до того, как нам принесли меню. Кухонных ароматов за глаза хватило. Под закуску из баклажанов новый знакомый вкратце изложил мне историю своей жизни. В начале 90-х молниеносно разбогатевший отец отправил его в Прагу учиться, от греха подальше. В смысле, подальше от собственных запутанных дел, нежелательных знакомств и прочих созвучных духу времени рисков. Митя благополучно выучился, женился, развелся, завел кучу собственных нежелательных знакомств, словом, прекрасно ассимилировался. Отец давным-давно переехал в Лондон, счастливо избежав таким образом сумы, тюрьмы, пули и прочих неприятностей, время от времени звал сына к себе, но Мите больше нравилось в Праге. Особенно привлекательно, по его словам, выглядел курс фунта стерлингов к чешской кроне, превращавший скромные отцовские вспомоществования в неплохой капитал, обладатель которого мог свести заботы о хлебе насущном к регулярным походам в ближайшую пекарню, а сэкономленным временем распоряжаться по собственному усмотрению. «Если припечет, я могу зарабатывать, и неплохо», – с набитым ртом говорил Митя. «Собственно, лет 6 этим успешно занимался. Понял, что все у меня получается, и закрыл вопрос. Жить гораздо интереснее, чем зарабатывать. Пока есть возможность, почему бы нет?»
«Мне чрезвычайно близок ваш подход», – кивнул я. «Сам такой. В свое время купил по случаю несколько квартир в Москве. Теперь сдаю их и горе не знаю, просто живу. Бессмысленное, но приятное занятие».
«Разве бессмысленное?» – удивился Митя. «Ну, может быть. Какая, собственно, разница?»
«И то верно. Никакой». Под горячую баранину он развлекал меня рассказами о своей жизни в Праге и между делом дал немало практических советов, чрезвычайно полезных для всякого желающего потратить здесь время и деньги. По уму их следовало бы законспектировать, но я, как всегда, положился на свою память, дырявую, как слово, авось. К тому моменту, когда нам принесли теплый сливовый пирог и жидкий, но благоухающий корицей и бадьяном кофе в керамических чашках, я окончательно смирился с мыслью, что у меня появился новый приятель.
Ничего страшного, с учетом, что я не собираюсь переезжать в Прагу, а он, как я понял, пока не планирует ее покидать. Кандидат в мои закадычные приятели внезапно умолк и, как мне показалось, печально уставился на пирог.
«На самом деле, мне, конечно, не трепаться хочется, а расспрашивать», — признался он. «Но я понимаю, что это преждевременно и бестактно, и вы все равно ничего не расскажете».
«Может, и расскажу», — я пожал плечами. «Смотря о чем. Страшных тайн у меня не то чтобы много».
«Мне ужасно интересно, какие у вас дела с Черногуком», — выдохнул он. «То есть я не в ваши дела хочу сунуть нос, а в его. Понимаете, пан Болеслав — это загадка, над которой я бьюсь уже много лет, с тех пор, как имел честь с ним познакомиться. Никак не могу понять, кто он такой и как... Нет, не то. Зачем он делает все, что делает? Вообще, зачем он, по большому счету? Все, что можно разузнать, я, будьте покойны, разузнал, включая самые дурацкие сплетни. Но все равно ни черта не понял. Вернее, окончательно перестал что-либо понимать. Мне от него ничего не нужно. Я имею в виду никаких выгод. Просто я любопытный. Мне нравится все знать».
«Вряд ли я буду вам полезен. Дела у меня с ним пустяковые. Даже не дела, а одно единственное дело. Причем лично меня оно совершенно не касается. Но если хотите, предлагаю обмен».
«Какой?» – оживился Митя.
«Я вам подробный отчет о своем пустяковом деле, а вы мне часть своей информации. Все, что сочтете нужным рассказать, я тоже любопытный. А пан Болеслав – отличный объект для изучения. Один только потолок в его гостиной чего стоит. И карлик за занавеской».
«Ага, вы уже видели Йозефа, и вам тоже интересно?»
Митя торжествовал.
«Вот и я думаю, не может наш брат, мыслящий бездельник, спокойно пройти мимо такого феномена, как пан Болеслав. Иногда я думаю, милосердный Господь специально посылает нам таких персонажей, чтобы пытливый разум не пылился без дела. Ладно, обмен, говорите? Пожалуйста».
Он откинулся на спинку деревянного стула, отхлебнул кофе и с явным удовольствием принялся рассказывать.
«Во-первых, пан Черногук появился в Праге уже на моей памяти, в 98-м году. Где он жил и чем занимался до этого, никто толком не знает. Одним он рассказывает, как много лет жил в Штатах, другим трет, что у него был бизнес в России, третьим заливает, будто его родители богатые аргентинские скотоводы чешского происхождения и так далее. Что тут правда, что нет, неведомо. Ясно только, что денег у него какое-то немыслимое количество, и подозреваю, он продолжает неплохо зарабатывать, хотя понятия не имею, как именно. Те его проекты, которые на виду, издательство, галерея, кино, доходными не назовешь. По моим прикидкам, на хлеб хватить должно, но с маслом уже будут проблемы. Обсуждать все это довольно скучно, согласен, но...»
«Да нет, не сказал бы, что скучно. Вопрос, где все эти люди берут деньги, один из самых занимательных?» — улыбнулся я.
«Еще интересней, на мой взгляд, то, как он их тратит.
Митя почему-то перешел на шепот. «Сколько раз я обсуждал с паном Болеславом книги, кино, музыку, столько раз убеждался, у него прекрасный вкус, можно сказать, безупречный. Не люблю чужих советов в таких делах, но к его рекомендациям прислушиваюсь. И до сих пор ни разу не пожалел. В то же время в его собственном издательстве выходит исключительная дрянь. Впрочем, нет, не исключительная, а посредственная дрянь. Это, на мой взгляд, гораздо хуже. Его художественная галерея торгует бездарной мазней. Причем я мог бы понять, если бы это была коммерческая салонная мазня, пользующаяся спросом. Но нет, мало того, что дрянь, так еще и с претензией на цветущую сложность. Совсем не то, что желают увидеть в своих гостиных и спальнях обладатели толстых кошельков. О фильме, который недавно профинансировал пан Болеслав, даже говорить не буду. Не за столом. Уровень театрального фестиваля, окропленного его золотым дождем, ниже плинтуса. И что самое поразительное, пан Черногук прекрасно это понимает. На вопросы «зачем?» не отвечает ничего вразумительного, в лучшем случае говорит «так надо» и улыбается загадочно, хуже Джоконды, честное слово. Очень все это странно.
Да уж, согласился я. Если бы ему самому нравилось, тогда еще ладно.
Нет-нет, ему не нравится, и он это не скрывает, но бабло отстегивает исправно. Потом эти его знаменитые вечеринки. Считается, что на Нерудовой дважды в неделю бухают избранные, интеллектуальная элита, соль земли. Но если приглядеться, вы же видели эту соль?
«Теоретически видел, но ни хрена не помню», – вздохнул я. «Рад, что вы не заметили, но я был смертельно пьян. Пришел уже на автопилоте. И, насколько я себя знаю, наверняка тут же добавил еще».
«Да, со стороны казалось, что вы в полном порядке».
Было заметно, что Митя сомневается в правдивости моих слов. Но ему неловко говорить об этом вслух. «Просто у меня очень хороший автопилот. Если верить свидетельствам очевидцев, со светской жизнью он справляется много лучше, чем я». Жаль только, что объяснительных записок мне на утро не пишут. Так что я действительно ничего не помню. Но верю вам на слово, что публика на вечеринках не самая интересная. Ничего удивительного. Богема, вопреки общепринятым представлениям, чертовски скучный народ. А стоящих людей на светское мероприятие обычно калачом не заманишь. Им время дорого. Работать надо.
Так-то оно так. Но к Болеславу, пожалуй, ходили бы. От таких полезных знакомств бедные художники обычно не в силах отказаться. А богатых художников у нас тут пока почти нет. Однако стоящих людей он особо и не зовет. Так, изредка, разнообразие ради. Чтобы стать завсегдатаем его вечеринок, желательно быть безнадежной посредственностью. Или городским сумасшедшим. Их пан Болеслав тоже коллекционирует. Я сам когда-то попал к нему в этом качестве.
«Ничего неожиданного», — подумал я. «Одни только зеленые ботинки дорогого стоят». А ведь еще и шарф имеется, самый длинный на обоих берегах Волтавы, готов спорить, и самый полосатый.
«Я в ту пору страстно увлекся дзен-буддизмом», — Митя улыбался до ушей. «Источники читал, какие попало, да и те невнимательно. И сдуру решил, что подарить просветление может кто угодно и кому угодно. Знай себе, лупи ближних палкой в самый неподходящий момент, может, что и выгорит. А уж карма-то всяко улучшится, с учетом кристальной чистоты намерений. И лупил кого ни попадя со свойственным всем неофитам усердием. Конечно, Болеслав был в восторге, его-то всегда Йозеф страховал. Так что я сам пару раз чуть не просветлел в результате его вмешательства. Я, конечно, сравнительно быстро понял, что гуру из меня хреновый, и драться перестал. Но к тому времени мы с паном Болеславом уже успели подружиться». «Ну как подружиться? Просто он счел меня занятным. И не стал отваживать от дома, хотя не скрывает, что с палкой я был ему милей». «Все-таки дополнительный инструмент издевательства над гостями. Ваш приятель Дякель до сих пор меня люто ненавидит, бедняга. В ту пору он был весьма преуспевающим психотерапевтом. Я же справедливо полагал, что ему при такой профессии просветление нужнее, чем кому бы то ни было. Вот и охаживал его чаще, чем прочих. Не помогло, увы».
«А, кстати, что с ним случилось? Как я понял, теперь он живая скульптура. Неплохой приработок для студента, но уж никак не для психотерапевта, тем более успешного». «Просто вышел из моды? Или пациента загубил? Или что?» Лев сказал, он конченый человек. Звучит устрашающе.
«Если Дякель кого и загубил, то исключительно себя любимого».
Митя скорчил сочувственную рожу, вздохнул и тут же улыбнулся до ушей.
«Влюбился неудачно».
«Всего-то?» – опешил я.
«Ну как сказать, что одному всего-то, другому смерть. Я сам не думал, что так бывает, но с тех пор поумнел и знаю, что бывает по-всякому. Вообще все, что угодно». Но не со всеми и не всегда.
Я был вынужден признать, что он абсолютно прав.
Когда человек впервые влюбляется в возрасте за 40, дело редко кончается добром.
Тоном знатока человеческих душ говорил Митя.
А бедняга Дякель выбрал самый неподходящий объект, какой только можно было найти. Миру Жукатовскую.
На этом месте он многозначительно умолк, явно предполагая, что, услышав это имя, я, понимающе кивнул, дескать, если так, все понятно. Но я кивать не стал. Имя Мирра Жукатовская ровным счетом ничего мне не говорило.
«А, вы же, наверное, не интересуетесь современным искусством, и тем более не в курсе наших здешних раскладов», — опомнился Митя.
«Как вы догадались, Холмс?»
«Мира знаменитость, причем не местного значения, а, пожалуй, уже мирового масштаба. Тейт Модерн, Киазма, Луиджи Печчи, Кабра, Челси, пальцы веером, все дела. Но самая громкая слава актуального художника не более чем известность в узком кругу. Этого я не учел. Впрочем, дело, конечно, не в ее профессиональных успехах. Чтобы понять, как влип бедняга Дякель, надо просто один раз увидеть Мирру. После встречи с ней даже крепкие люди долго приходят в себя. При этом, как я понимаю, мужчины ее интересуют исключительно в позиции, штаны застегнуты, руки по швам, в глазах бескорыстная преданность. Уникальная девица. На первый взгляд просто безбашенная кукла, нахальная красотка с манерами избалованного подростка. А на самом деле умница, трудяга, цепкая и чрезвычайно практичная. Ну и художница отличная. А это среди нынешних знаменитостей большая редкость. Кстати, родом она откуда-то из Сибири, если не врет. Сбежала из дома в 15, что ли, лет, приехала в Прагу автостопом и осталась жить. Вот так просто. Захотела и сделала. Никто ей не указ. Любая другая на ее месте пропала бы, но только не Мира. Сейчас ей 25 лет, и у нее все настолько в порядке, насколько это вообще возможно. Одно время пан Болеслав ей покровительствовал, но как только девочка пошла в гору, утратил к ней интерес. Ну или она к нему. Но в этом вопросе они быстро пришли к полной взаимности. Прекрасно друг без друга обходится, я имею в виду. Но пока Мирра бывала на Нерудовой, Дякель успел с ней познакомиться. Результат вы видели. Во всей Праге не сыщешь человека более несчастного и потерянного. Впрочем, поначалу было гораздо хуже. Говорят, из петли 3 раза его вынимали. Зря, на мой взгляд, вынимали. Выжить-то он выжил, но начал писать стихи. Воистину ужасающий итог.
Я уже начал жалеть, что не понимаю по-чешски, и, вероятно, никогда не узнаю, каковы на самом деле стихи бедняги дикарки. Неужели действительно настолько плохи? Вообще-то друзья и знакомые поэтов, вынужденные регулярно их выслушивать, любят перегнуть палку, расписывая страдания, которые им пришлось перетерпеть.
«Вы довольны?» – спросил Митя. «Достаточно информации к размышлению?»
«На первое время хватит, пожалуй».
«Тогда ваша очередь. Вы обещали рассказать...»
«Какие у меня дела с паном Черногуком? Ладно, слушайте. Мой отец коллекционирует старинные ключи. Не все подряд, а только с определенной историей, что делает процесс поиска чрезвычайно сложным и увлекательным. Со львом он познакомился в интернете, на форуме кагофилов».
«Кого?»
– обалдел Митя.
«Никого, а каго», – усмехнулся я. «Кагофилов. Так называются коллекционеры ключей. Словом, выяснилось, что у пана Болеслава есть ключ позарез, необходимый Карлу, в смысле моему отцу. Они договорились поменяться. Ключ на старинный букварь. Не знаю, насколько это равноценный обмен, но их обоих устраивает. А я в данном случае просто курьер. Свободного времени у меня завались, да и проветриться давно было пора. Вот, собственно, и все».
«И все?»
– эхом повторил Митя. Мне показалось, что он не столько старается скрыть разочарование, сколько тщится его изобразить. Но на всякий случай я сказал: «С удовольствием выдумал бы что-нибудь более занимательное, но вас, как я понимаю, интересует правда и только правда».
«Да уж выдумать я и сам могу», – рассеянно согласился Митя. «Значит, ключ? Ладно. Ничего не понимаю, но ужасно интересно все это. Ужасно интересно».
На этой оптимистической ноте он отправился в уборную, а, вернувшись, принялся строить планы на вечер. Особого энтузиазма они у меня не вызвали. Митя мне, в общем, нравился, но я уже устал с ним болтать. Хотел немного побродить один, поглазеть по сторонам, вспомнить, наконец, что Прага, черт бы ее побрал, один из красивейших городов Европы, зайти в какой-нибудь бар, выпить там один, и только один, не глотка больше, джин-тоник, полистать даренную книгу, подумать, обнаружить, что глаза уже слипаются, удивиться, вернуться в отель, проспать 10 часов, как минимум, чтобы на завтра вместо меня проснулся совсем другой человек. Бодрый, охочий до впечатлений, готовый отыскать пару-тройку приключений на свою задницу или хотя бы дорогу до Иглавы. И понимаю, господи, что это наглость, но очень тебя прошу, безмятежный. Словом, мне позарез требовалось остаться в одиночестве. И я знал, как это организовать. Отработанный прием. Иду в туалет, включаю в телефоне будильник, чтобы зазвонил 10 минут. Возвращаюсь, жду звонка, имитирую деловую беседу, извиняюсь, кладу на стол деньги и убегаю, не дав собеседнику опомниться. Пока он будет просить счеты, ждать сдачу, я, пожалуй, окажусь на другом берегу Волтавы, а мне того и надо. Однако хлопотать мне не пришлось, потому что телефон зазвонил у Мити. Он нахмурился, полез в карман за трубкой, торопливо пробормотал в нее что-то вроде «Так ё...» и одарил меня взглядом столь виноватым, что я чуть в голос не заржал. Он все сделал сам, умница, и избавил меня от хлопот. Обмануть меня, в общем, довольно легко, но именно в этом случае практически невозможно. Отличить имитацию диалога от настоящего телефонного разговора с живым собеседником – дело нехитрое, при условии, что вы сами время от времени занимаетесь подобными розыгрышами. Моя симпатия к новому знакомцу резко возросла. Я, можно сказать, тут же полюбил его как брата. У нас, оказывается, была общая цель – избавиться друг от друга на остаток вечера. И достичь ее мы собирались одинаковыми средствами. Вот это я понимаю – родство душ.
«Ничего у нас с вами не выйдет», – печально говорил тем временем Митя. «Злые люди жаждут видеть меня на другом конце города по совершенно неотложному делу. И послать их нельзя. Мне эта встреча нужна больше, чем кому бы то ни было. Предлагаю перенести нашу прогулку на завтра».
«Тогда уж на послезавтра», — сказал я. «Завтра меня в Праге весь день не будет».
«А куда собрались?»
— живо заинтересовался он. «В Карлштейн, конечно», — не моргнув глазом, соврал я. «И заодно в Точник. Если успею, еще и в Кржевоклад. Люблю руины». Предстоящий визит к пану Шнипсу вовсе не казался мне событием, которое следует во что бы то ни стало держать в секрете. Но я не люблю рассказывать о своих планах. О прошлом сколько угодно, если есть настроение потрепаться. Но в собственное будущее я стараюсь никого не пускать. Оно должно принадлежать только мне, до тех пор, пока не наступит. Это вопрос не секретности и даже не суеверия, а скорее личной гигиены. Когда кто-то знает о моих планах, я ощущаю его присутствие в моем неосуществившемся пока нежном уязвимом будущем, назойливое и неприятное, как грязные следы на кафельном полу. Иррациональное чувство, кто бы спорил, но уж какое есть.
«Ладно», — легко согласился Митя, — «будет настроение, звоните».
Звонко с размахом, как козырного туза, шлепнул на стол визитку цвета мандариновой кожуры. Аккуратно присовокупил к ней купюру, сопроводив этот жест смущенным, вопрошающим взглядом. «Ничего, что я убегаю, не дождавшись счета?» Одарил меня на прощание ослепительной улыбкой и скрылся. Конец полосатого шарфа еще некоторое время возлежал на стуле, но, наконец, и он уполз за своим господином и повелителем. Я взял в руки визитку, полюбовался шрифтом, столь затейливым, что я с трудом разобрал имя своего нового знакомца. «Дмитрий Шутихин. Надо же, как подходит ему эта фамилия. Интересно, двойное «Т» — это выпендрёж или правда так в паспорте записано? Впрочем, какая разница?» В ожидании счета я достал из кармана книгу Цаплина. Открыл наугад. Тем и хороши сборники рассказов, что любой из них при желании можно превратить в жалкое, но занимательное подобие книги перемен. Рассказывают, о счастливый царь, что один человек из паломников заснул долгим сном, а когда он проснулся, то не увидел даже следов своих спутников. И он поднялся и пошел, и сбился с дороги, и, пройдя немного, нашел палатку. И у входа в палатку он увидал старую женщину, а подле нее заметил спящую собаку. И человек приблизился к палатке и приветствовал старуху и попросил у нее поесть. И старуха сказала: «Пойди в ту долину и налови змей, сколько будет тебе нужно, а я их изжарю и накормлю тебя». Шахрияру было скучно. Он и в детстве-то не слишком любил сказки, а повзрослев и вовсе перестал находить в них удовольствие. «Что за напасть?» — думал он. «Почему всемогущий Аллах не сотворил эту прекрасную женщину немой?» «Дошло до меня, о счастливый царь, что человек-паломник напился из ручья горькой воды, так как его поразила великая жажда, а потом он вернулся к старухе и сказал ей: „Дивлюсь я на тебя, о старуха, и на то, что ты пребываешь в этом месте и питаешься такой пищей и пьешь такую воду“». Шахрияр с трудом сдерживал зевоту. «Интересно, — думал он, — где она наслушалась этой ерунды? Или сама сочиняет на ходу? Хотел бы я знать, она когда-нибудь выдохнется? Или, наоборот, только войдет во вкус? И я буду слушать эту чушь каждую ночь до конца жизни?» «Я слышала все это», — молвила старуха. «Скажи мне, бывают ли у вас султаны, которые судят вас и притесняют своим приговором, когда вы под их властью? А если кто-нибудь из вас согрешит, они берут ваше имущество и расточают его, а когда захотят, выгоняют вас из ваших домов и искореняют ваш род». «Это бывает», — ответил человек. Иногда истории Шахразады становились настолько скучными и бессвязными, что Шахрияр спрашивал себя: «Может, и правда пора позвать палача?» Но достаточно было обернуться и увидеть, как дрожат почти невидимые капельки пота над ее верхней губой, как вдохновенно сияют испуганные глаза, как плавно движутся полные руки. «Какой уж тут палач», — думал Шахрияр. «Тут впору звать имама, чтобы жениться на этой женщине второй раз, и третий, и пятый, снова и снова. Тысячу раз готов я жениться на тебе, Шахразада». Но вслух он этого, конечно, не говорил. Дошло до нас в преданиях, что Аль-Хаджаджу ибн Юсуфу подали однажды просьбу, в которой было написано: «Бойся Аллаха и не притесняй рабов Аллаха всякими притеснениями». И когда Аль-Хаджадж прочитал эту просьбу, он поднялся на мимбар, а он был красноречив, и сказал: «О, люди! Аллах Великий дал мне над вами власть за ваши деяния!» Шахразада продолжала дозволенные, а куда денешься, речи, а Шахрияр терпеливо слушал. Он старался казаться внимательным и благодарным слушателем, не отводил глаз от рассказчицы и никогда ее не перебивал. А когда она, бледнее от волнения, спрашивала, желает ли господин узнать продолжение истории, милосердно соглашался. «Да-да, еще как желает, непременно, завтра же, сразу после ужина». Он очень хотел ей понравиться. Я улыбнулся и захлопнул книгу. Цаплин определенно пришелся мне по душе. Надо бы отыскать короля, поблагодарить за подарок. Жаль, я не спросил ребят, какую площадь они украшают своим присутствием. Придется, значит, случайно на них наткнуться. Обычно у меня это прекрасно получается. Гораздо лучше, чем заранее спланированные встречи. «Порой слишком часто», — говорю я, содрогаясь. «Слишком редко», — орет мой внутренний голос. И, положа руку на сердце, он совершенно прав. «Мне снятся сны, куда более достоверные, чем так называемая явь. Вспомнить и пересказать их себе, проснувшись, никогда не удается. Они, надо думать, просто не помещаются в бодрствующее сознание, идеально заточенное под повседневные нужды всеядного примата. Но в самые первые секунды после пробуждения я отчетливо чувствую, что тело мое все еще соткано из нездешнего, густого, текучего, сладостного вещества. Это ощущение быстро проходит. Ничего не поделаешь. Сколько раз я пробовал его удержать, не получается, причем уже на уровне постановки задачи. Я сам толком не знаю, какого эффекта стараюсь добиться. Внутренний голос срывается на утробное мычание «Хочу, чтобы так!» «Как так?» Умолкает в растерянности. Я лежу на спине, лицом кверху, не в силах пошевелиться, и словно бы твердею, превращаясь понемногу в бессмысленное человеческое существо, отлично приспособленное действовать в заданных условиях. Чем я только что был? Что при этом чувствовал? Что вообще происходило? Неведомо. В этот миг мне ясно только, что во сне было что-то очень настоящее. А теперь оно закончилось. И все. Все. Первые несколько секунд жизнь, сколь бы хороша она ни была на данном этапе, кажется мне кошмарным сном, из которого уже некуда проснуться. Только и остается, что выть, люто, истово, с полной самоотдачей, не издавая ни единого звука. Потому что сколько ни издавай звуков, облегчения не будет. Чего ж людей пугать понапрасну? Потом, понятно, все само проходит. Очень быстро. Раз и как не бывало. Остается лишь едва различимое послевкусие, переполняющее меня счастьем, почти неотличимым от черной меланхолии. После такого пробуждения мне совершенно не хотелось вставать, арендовать какой-то дурацкий автомобиль, ехать в еще более дурацкую Иглаву, знакомиться там с паном Шнипсом, столь же дурацким, как и я сам. В этом смысле все люди равны перед лицом вечности, которой я только что нахлебался, как утопленник озерной воды. Но дело есть дело. Так что я перевел себя в режим «бодрый боевой робот», мужественно стиснул зубы и пошел их чистить. А справившись с этой ежеутренней повинностью, приступил к следующему пункту обязательной программы. Действовал безупречно, не допустил ни единого сбоя и, одолев сотню с небольшим километров, остановился на окраине живописного городка, у невысокого зеленого забора, за которым пенились цветущие вишни, и звонко лаял большой лохматый пес белый, как вишневый цвет. На этом пасторальном фоне отлично смотрелся бы какой-нибудь круглый румяный старичок-лесовичок в широкополой соломенной шляпе, граблями в руке и пушистым цыпленком в нагрудном кармане. Однако встретивший меня у калитки пан Иржи Шнипс оказался суровым с виду, очень старым, но подтянутым господином в ветхом пиджаке, застегнутым на все пуговицы. Загорелое морщинистое лицо, тонкие черты, бледные, узкие губы, небольшие темные, как ягоды смородины, глаза. «Занятный дедушка», — говорил о нем Карл. «Я бы, как ни старался, не смог подобрать менее подходящее определение. Ничего занятного в пане Шнипсе не было, разве только малый рост, но он принадлежал к редкой породе исполненных достоинства и естественной грации коротышек, в присутствии которых нормальные рослые люди начинают чувствовать себя несуразными великанами».
«Добро пожаловать, сын Карла»,
— без тени улыбки сказал старик. А я вдруг подумал, что Карлсоном меня почему-то никто никогда не дразнил, хотя, казалось бы, такая очевидная шутка. Сама на язык просится. Говорить нам с паном Иржи пришлось по-английски, щедро разбавляя заморскую речь славянскими словами. Первые пару минут мне было трудно, но потом я втянулся и даже начал получать удовольствие.
«Приятно будет поить вас чаем. Вы очень похожи на своего отца», —
сказал старик после того, как усадил меня за стол, где огромные пузатые чайные чашки соседствовали с глиняными плошками, полными меда. Я знаю, что это не так. Карл – блондин с лицом настолько правильным, что его, по свидетельствам очевидцев, трудно удержать в памяти, а у меня медная проволока вместо волос, почти азиатский разрез глаз, острые скулы и, мягко говоря, выдающийся нос. Разве только глаза у обоих серые, Но для фамильного сходства этого явно недостаточно. Да и о каком фамильном сходстве может идти речь, если я родился через год с лишним после того, как моя мама отправила Карла в отставку? Ему было плевать, кто мой биологический отец. Просто сперва Карл решил, что сын его любимой женщины не должен оставаться в приюте. А потом, познакомившись со мной, обнаружил, что я именно то, что ему требуется. Не знаю уж, чем я его обаял, но мне до сих пор нравится думать, что я купил Карла и все свое распрекрасное детство в придачу за половину черствой конфетки «Батончик». Самая выгодная сделка всех времен. Рокфеллером и не снилось. Однако теперь пан Шнипс уверял меня, что я похож на Карла. А я не стал возражать. Известное дело, взгляд смотрящего всегда искажает объект в соответствии с ожиданиями этого самого смотрящего, как правило, неосознанными. Вот и пан Шнипс втайне желает, чтобы сын его старого друга был похож на отца и хотя бы отчасти компенсировал его отсутствие, а иначе какой вообще смысл иметь дело с сыновьями друзей?
«Мед разный», — говорил тем временем хозяин дома. «Где какой, пробуйте, понимаете сами. Я не знаю английских названий растений. Никогда не было нужно».
«Я даже русские названия большинства растений не знаю», — признался я. «Но это не помешает мне есть ваш мед». Так и пили чай, изъясняясь практически фразами из самоучителя. Старика, конечно, интересовало, как дела у Карла. Что тот здоров, доволен жизнью и, как всегда, много играет, пан Иржи и сам, в общем, знал. От меня требовались подробности. Есть ли при нашем доме палисадник? Что там сейчас цветет? Какие пироги печет Рената? Завели они кота, как собирались, или опять передумали? Хорошие ли соседи? И так далее. Я по мере сил удовлетворял его любопытство, насколько позволяли дырявая память и наш общий словарный запас.
«Теперь дайте мне ключ»,
— сказал хозяин, поставив на стол пустую чашку. Я ожидал, что пан Иржи удалится в какую-нибудь домашнюю лабораторию, запрется там на несколько часов, а мне придется скучать в саду или гулять по городу до вечера. Все-таки экспертиза — серьезное дело. Однако он подошел к окну и некоторое время, щурясь, внимательно разглядывал ключ. Этим дело и ограничилось.
«Очень интересная вещь»,
— объявил он.
«Весьма ценный экземпляр, однако я правильно помню, что ключ, который разыскивает Карл Оттович, был сделан в 15 веке».
«Конец 15-го», — подтвердил я.
«Тогда у нас в руках копия. Несовременная подделка, нет. Но этот ключ изготовили не ранее, чем в 17 веке. Я совершенно уверен. Совсем другая технология. По-чешски я мог бы объяснить, но вы не поймете. А по-английски не могу. Впрочем, вам это и не надо».
«Не надо», — поспешно согласился я. «И так понятно, что вы не можете ошибаться».
«Только в том, что касается ключей и замков»,
— неожиданно улыбнулся пан Иржи.
«В других вопросах я допускаю ошибки. Не очень часто, но все-таки случается».
Он отдал мне ключ, немного помолчал и торжественно объявил.
«У меня есть дополнительная информация, которая может оказаться интересной для Карла Оттовича».
Я адресовал ему вопросительный взгляд.
«Ваш ключ мне знаком. То есть эту копию я вижу впервые. Но я держал в руках оригинал».
«Вот это да!» — выдохнул я. «Бывают же совпадения».
«Я бы не стал это называть совпадением. По роду своей деятельности я был знаком со многими выдающимися ключами Европы»,
— надменно сказал старик. Это прозвучало так, словно ключи являлись не только живыми существами, но как минимум членами королевских семей, и пан Иржи был им официально представлен. «О, конечно», — смиренно согласился я.
«Одна польская дама приносила оригинал мне на экспертизу всего 3 года назад. Желала знать, что это за вещи и какова ее цена. Я был не прочь приобрести ключ для Национального музея. Тогда я еще там работал. Мы были довольно близки к соглашению, но потом она сказала, что должна как следует все обдумать. Я согласился ждать. В конце концов, эта дама написала мне из Германии и сообщила, что нашелся покупатель, который готов заплатить гораздо больше, чем музей. Принесла извинения, сказала, ей очень нужны деньги. Ее, разумеется, можно понять. Чем дело кончилось, я не знаю. Но почтовый адрес этой пани у меня сохранился. Я всегда сохраняю адреса людей, с которыми переписываюсь. Привычка архивной крысы».
Неожиданно весело добавил он и заговорщически мне подмигнул. «Я уверен, отец будет счастлив заполучить ее адрес», — сказал я. Эта дама наверняка поможет ему связаться с новым хозяином ключа, и тогда все уладится. Не было еще такого, чтобы Карл с кем-то не договорился, если ему очень надо».
«Я тоже так думаю»,
— кивнул пан Иржи.
«И еще я думаю, как же удивительно, что я не вспомнил про этот ключ, когда Карл Оттович меня расспрашивал. Думаю, это из-за цвета».
«Что вы имеете в виду?»
«Видите ли, для меня этот ключ навсегда останется ключом из желтого металла. Очень необычный материал. Коронариум, так называемая кипрская медь, знаменит тем, что римляне делали из него короны и другие украшения для театральных представлений. Все дело в том, что кипрская медь похожа на общепринятые представления о золоте больше, чем настоящее золото, и блестит сильнее. Именно то, что требуется, когда хочешь продемонстрировать роскошь со сцены. Но важно не это. Важно, что я знал, был твердо уверен, этот материал никогда не шел на изготовление ключей и замков. И тут мне приносят прекрасно сохранившийся ключ из кипрской меди. Для эксперта – катастрофа, для ученого – нежданный подарок. Очень сильное впечатление. Конечно, именно это мне и запомнилось. А Карл Оттович не знал, что ищет именно желтый ключ, и не сказал мне. Поэтому я не сообразил, о чем речь, не сопоставил другие параметры. Но когда увидел копию, сразу узнал. Здесь тоже желтый металл, но это вполне обычное для того времени, как сказать, объединение материалов».
«Сплав?» — подсказал я.
«Совершенно верно, сплав. Не редкость, норма. По латыни — урихалкум. Как это называется по-английски, и тем более по-русски, не знаю».
«Неважно», — сказал я. «Главное, в целом все понятно. Выходит, не зря я все-таки съездил к пану Черногуку. Если бы не показал вам эту копию...» Пан Иржи брезгливо поджал губы. Я вспомнил, Лев говорил, что старик его терпеть не может, и прикусил язык, но поворачивать назад было поздно.
«Так этот ключ вы от Черногука получили?» —
сердито спросил пан Шнипс.
«Если бы я знал, я бы сразу предупредил Карла Оттовича. С этим человеком нельзя иметь никаких дел. Как ваш отец с ним связался?»
«Через интернет», — объяснил я. Пан Шнипс непонимающе нахмурился. Я вздохнул. Объяснять, что такое интернет, старику, который явно никогда в жизни не пользовался аппаратом, сложнее телевизора, — гиблое дело. «Через компьютер», — без особой надежды сказал я. «Там есть такая возможность знакомиться и переписываться с кем угодно».
«Знакомиться и переписываться, надо же», — проворчал пан Иржи. «Тогда уж скажите не с кем угодно, а с кем попало».
Я не стал спорить.
«Когда я был сопливым мальчишкой, вашему Черногуку с виду можно было дать никак не меньше 40 лет»,
— сердито сказал пан Иржи.
«Теперь я, как видите, очень стар, а ему по-прежнему 40. Вот и подумайте, можно ли доверять человеку, который обхитрил природу и Господа?»
«Он говорил мне, что вы, по всей вероятности, были знакомы с его отцом», — осторожно заметил я, — «и не поладили. А теперь...»
«Рехнулся на старости лет. И путаю отца с сыном, да?»
— усмехнулся пан Иржи.
«Только вот что я вам скажу. Не было у него никакого отца. В мое время многие еще помнили, что он бастард. Так, понимаете? Его мать не была замужем. Вот что я хочу сказать».
«Да, я понял».
«В этом Черногок, конечно, не виноват», — смягчился старик. «Никто не выбирает, в какой семье родиться. А только путать мне его не с кем. Историю о моей ссоре с его несуществующим отцом Черногук наскоро придумал, когда понял, что я его узнал. Чрезвычайно неудобное для него обстоятельство. Он-то надеялся, все старые знакомые давным-давно померли, а тут нате, сыскался долгожитель. Вот он и подстраховался».
Я растерянно молчал. Проще всего, конечно, было объявить Иржи Шнипса безобидным психом, старым маразматиком и закрыть вопрос. Однако не вышло. Старик был практически эталоном рассудительности и вменяемости. Такое уж у меня сложилось впечатление. А я редко обманываюсь в подобных вопросах. Богатый опыт общения с придурками. Ничего не попишешь. «Очень интересно», — наконец сказал я. «На вид пану Черногуку чуть больше 40, это правда. А на самом деле выходит не меньше 100?»
«Скорее больше»,
— неохотно подтвердил пан Иржи. «Интересные дела», — подумал я. «Неужели эта рисовая диета так действует? Попробовать, что ли? А еще лучше Карла с Ренатой на рис подсадить. Они и так неплохо держатся, но подстраховаться не помешает. Потому что если выяснится, что они все-таки не бессмертные, я пропал». Разговор наш меж тем скис. Хозяин дома явно разрывался между желанием предостеречь меня от продолжения знакомства с инфернальным долгожителем с Нерудовой улицы и пониманием, что я, скорее всего, ему не поверю. А если поверю, еще хуже. Это меня только раззадорит. Он был совершенно прав. Я почти поверил и теперь погибал от любопытства. Одно утешение. Завтра вечером я увижу этого Струльдбруга новейшей модели. Вчера он вроде бы хотел мне понравиться. Вот и прекрасно. Пусть продолжает в том же духе. Получив немецкий адрес таинственной польской дамы, фрау Гражина Прудовецка, Хохштрассе 71, Хаген, Северный Рейн, Вестфалия, я сердечно распрощался с паном Шнипсом и был таков.